Глава восьмая. Они использовали для связи голосовую почту. Каждый раз, когда кому-то из двоих нужно было что-то сказать другому, он звонил по определенному номеру и оставлял сообщение. Номер периодически менялся, но не через какой-то установленный срок. То они пользовались номером несколько месяцев, то Клименты менял его через несколько дней. Маркус понимал, что это делается ради безопасности, но никогда не спрашивал, чем каждый раз бывало вызвано решение о смене. Но даже такая банальная проблема указывала на то, что существует целый мир, который друг от него утаивает. И пенитенциарий, которого не допускали в святая святых, уже начинал испытывать досаду. Пусть даже Климента это делал из лучших побуждений, чтобы сохранить тайну, Маркус все равно чувствовал, что его используют вслепую. По этой причине в последнее время отношения между ними сделались напряженными. После ночи, проведенной в сосновом лесу под Остией вместе с Сандрой, Маркус позвонил на голосовой ящик, чтобы попросить о встрече. Но, к его великому удивлению, друг его опередил. Встреча была назначена на 8 часов в базилике святого Аполлинария. Пенитенциарий пересек площадь Навона, где в этот час художники, выставлявшие изображения самых красивых уголков Рима, собирались поужинать. Из баров выносили столики, зимой их ставили вокруг больших газовых горелок. Базилика святого Аполлинария располагалась неподалеку, на площади того же названия. Церковь не поражала взгляд, даже не была особо красивой, но ее простая архитектура хорошо сочеталась с гармоничными зданиями, ее окружавшими. Она составляла часть комплекса, где в свое время располагался папский германско-венгерский коллегиум. Уже несколько лет там находился папский университет Святого Креста. Но с небольшой базиликой были связаны две истории, одна старинная, другая ближе к нашим временам. В обеих шла речь о некоем скрытом присутствии. Первая касалась образа Мадонны, восходящего к XV веку, когда в 1494 году солдаты Карла V, короля Франции, разбили лагерь перед церковью, прихожане замазали святой лик, чтобы уберечь Пречистую Деву от нечестивцев. Но потом о существовании картины забыли на 1,5 столетия. И только при землетрясении 1647 года отвалился слой штукатурки, скрывавший ее. Вторая история – гораздо ближе к нашим временам касается странного погребения в церкви Энрико де Педиса по прозвищу Ренатино, члена кровавой банды из Мальяна, которая терроризировала Рим в середине 70-х годов и была замешана в самых темных делах, какие творились в городе и в которых нередко принимал участие Ватикан. Банда вроде бы распалась, кого-то осудили, с кем-то расправились, но некоторые считают, что она до сих пор продолжает действовать в тени. Маркусу всегда было непонятно, почему самый безжалостный из бандитов удостоился чести, которую в прошлом оказывали только людям святой жизни или великим благотворителям церкви, или уж папам, кардиналам и епископам. Пенитенциарий помнил, какой скандал разразился, когда кто-то поведал миру о столь двусмысленном захоронении, так что церковным властям пришлось перенести останки. Но перенесли их только после долгих настойчивых протестов, которые натолкнулись на твердое и необъяснимое противодействие церкви. Иные сведущие люди поддерживали версию, будто вместе с преступником здесь захоронили юную девушку, которая много лет назад пропала без вести в нескольких шагах от церкви святого Аполлинария. Эммануэлу Орланди, дочь сотрудника Ватикана, предположительно похитили, чтобы шантажировать папу, но эксгумация останков Депидиса показала, что это очередной ложный след в истории без того достаточно темной. Припомнив все факты, Маркус задался вопросом, почему Клименте выбрал именно это место для их встречи. Ему не понравилась их последняя стычка и то, как друг наотрез отказался свести его с вышестоящими, хотя это помогло бы расследовать убийство монахини, которую год назад разрубили на куски в садах Ватикана. «Нам не подобает спрашивать, нам не подобает знать, нам подобает лишь повиноваться». Маркус надеялся, что Клименте позвал его, чтобы попросить прощения, сказать, что передумал. Поэтому, вступив на маленькую площадь святого Аполлинария, пенитенциарий ускорил шаг. Когда он вошел, церковь была пуста. Гулко звучали его шаги по мраморному полу центрального нефа, где на стенах были выбиты имена кардиналов и епископов. Клименте уже сидел на одной из передних скамей. На коленях он держал черную кожаную сумку. Взглянув на Маркуса, невозмутимо указал на место рядом с собой. «Полагаю, ты все еще злишься на меня?»
«Ты позвал меня потому, что вышестоящие лица согласились сотрудничать?»
«Нет», — чистосердечно признался Клименте. Маркус был разочарован, но не хотел это показывать.
«Тогда что стряслось?»
«Вчера ночью случилось нечто ужасное в сосновом лесу под Остей. Юноша убит, девушка, возможно, не выживет».
«Я читал об этом в газете», —
соврал Маркус. На самом деле он уже все знал благодаря Сандре. Но, разумеется, не мог признаться, что тайком следовал за женщиной, потому что, наверное, питал к ней какие-то чувства. Чувства, природы которых сам не знал. Клименте взглянул на него пристально, будто заподозрил подвох. «Ты должен этим заняться!» Задание обескуражило Маркуса. В конечном итоге полиция бросила на это дело свои лучшие силы и лучших людей. СОС располагала всеми средствами, чтобы остановить монстра.
«Почему?»
Клименте никогда не вдавался в объяснение, почему им поручали то или иное расследование. Часто ссылался на стечение обстоятельств или на то, что раскрыть данное преступление в интересах церкви. Поэтому Маркус никогда не знал, что на самом деле кроется за тем или иным поручением. Но на этот раз друг предоставил ему объяснение. Над Римом нависла серьезная угроза. То, что случилось ночью, глубоко возмущает и ум, и совесть. В голосе Клименте неожиданно зазвучала тревога. «Не преступление само по себе, но то, что оно представляет. Злодеяние насыщено символикой». Маркус мысленно воспроизвел мизансцену убийства. Юношу заставили прикончить подругу ради спасения собственной жизни, потом хладнокровно казнили, выстрелив в затылок. Убийца знал, что после него эту сцену увидит полиция и станет задавать вопросы, которые останутся без ответа. Спектакль предназначался только для них. И потом секс. Хотя монстр и не насиловал жертв, сексуальная подоплека его действий была очевидна. Преступления такого рода вызывали особую озабоченность, поскольку пробуждали у публики болезненный интерес. Пусть многие это и отрицают, каждый чувствует их опасную притягательность, маскируя вовлеченность под презрение. Но есть и еще кое-что. Вести о сексе всегда опасны. Всякий раз, к примеру, когда сообщаются статистические данные об изнасилованиях, те в последующие дни возрастают в геометрической прогрессии. Вместо того, чтобы вызвать возмущение, их число, особенно значительное, порождает подражателей. Будто бы насильники, инфиери в будущем, которым до сих пор удавалось сдерживать свои импульсы, внезапно почувствовали, что им позволено перейти к действию при поддержке безымянного большинства. Преступление не кажется таким тяжким, если делишь вину с другими, напомнил себе Маркус. Поэтому полиция в половине стран мира уже не распространяет сведения о преступлениях на сексуальной почве. Но пенитенциарий был уверен, тут кроется что-то еще.
Откуда такой внезапный интерес к тому, что случилось в лесу под Остией?
Видишь ту исповедальню? Климента указал на второй предел по левой стороне. Ни один священник никогда туда не заходит. И все-таки время от времени кто-то исповедуется там. Маркусу было любопытно узнать, в чем дело. В прошлом преступники оставляли там послания для сил правопорядка. В исповедальне установлен магнитофон. Он включается, когда вошедший преклоняет колени. Мы изобрели такой способ, чтобы всякий, кому это нужно, мог поговорить с полицией, ничем не рискуя. Иногда в сообщениях содержалась ценная информация, а полицейские, в свою очередь, закрывали глаза на некоторые делишки. Хотя это и удивит тебя. Через нас общались между собой враждующие стороны. Люди не должны об этом узнать, но наше посредничество спасло многие жизни.
Со значенной договоренностью и связано то, что до недавнего времени здесь покоились останки такого преступника, как Депедис. Теперь и Маркусу стало ясно, почему это погребение состоялось здесь. Базилика святого Аполлинария – вольный порт, безопасное укрытие.
«Ты сказал в прошлом, то есть так больше не делается?»
«Сейчас существуют более эффективные способы и средства связи», — сказал Клименте. «Посредничество церкви больше не нужно или даже вызывает подозрения».
Маркус начинал понимать.
«Но магнитофон все-таки остался на месте».
«Мы решили поддерживать в рабочем состоянии это ценное средство связи, полагая, что в один прекрасный день оно снова может оказаться полезным». «И не ошиблись».
Клименте открыл черную кожаную сумку, которую принес с собой, и вынул старый кассетный магнитофон. Вложил кассету в нужный отсек. 5 дней назад, то есть до того, как на молодую пару напали в сосновом лесу под Остией, кто-то преклонил колено в той исповедальне и произнес следующие слова.
Клименте нажал на пуск. Шорохи, разносимые эхом, заполнили главный неф. Качество записи было никудышным, но вскоре из серой невидимой реки всплыл голос.
«Был? Случилось ночью. И все поняли, куда он всадил свой нож?»
Похоже на отдаленный шепот. Голос ни мужской, ни женский. Он звучал будто из другого мира, другого измерения. Голос мертвеца, который пытается подражать живым, забыв, возможно, что значит быть мертвым. Иногда он пропадал в помехах, увлекая с собою части фраз.
«Пришло его время. Дети умерли. Лживые носители лживой любви. И он был безжалостен к ним. Соляной мальчик. Если его не остановят, он не остановится».
Больше голос ничего не сказал. Клименте выключил запись. Маркусу сразу стало ясно, что запись не случайна.
Он говорит в третьем лице, но о себе.
Да, на пленке запечатлелся голос монстра. Его слова недвусмысленны, как и обида, вдохновившая их.
«И все поняли, куда он всадил свой нож?»
Клименте молча глядел на него, а пенитенциарий начал анализировать сообщение.
«Был», — повторил Маркус. «Фраза неполная. Был кто? И почему он говорит в прошедшем времени о том, что только должно произойти?»
Помимо заявлений и угроз, обычного репертуара убийц-эксгибиционистов были в послании места, которые привлекли его внимание.
«Дети умерли», — повторил он вполголоса.
Выбор слова «дети» вполне продуман. Это означает, что целью убийцы были и родители той пары из Остии. Он пролил кровь от крови их и неизбежно умертвил их самих тоже. Ненависть его распространялась вширь, наподобие подземных толчков. В эпицентре находилась молодая пара, но оттуда шла сейсмическая волна злобы, которая задела всех, кто был в их окружении. Родных, друзей, знакомых, и достигла, наконец, матерей и отцов, ничем не связанных с убитыми, но в эти часы с тревогой и болью, переживавших все, что случилось в сосновом лесу, думая, что их дети могли бы там оказаться.
«Лживые носители лживой любви», продолжил пенитенциарий и подумал об испытании, которому монстр подверг Джорджа Монтефьори, внушив иллюзию, будто он может выбирать между собственной смертью и смертью Дианы.
Джорджа предпочел собственную жизнь и согласился вонзить нож в девушку, которая доверяла ему, верила в его любовь.
«Мы должны передать кассету следственной группе», — убежденно проговорил Маркус. «Очевидно, что убийца хочет, чтобы его остановили, иначе он не объявил бы заранее о том, что собирается сделать. И если в прошлом исповедальня служила для связи с полицией, значит, полиции и предназначалось послание».
«Нет», — оборвал его Клименте. «Ты должен действовать в одиночку».
«Почему?»
«Так решено». «Опять таинственный высший уровень устанавливает правила на основании ратио, причины неизреченного и, по-видимому, непостижимого».
«Что это за соляной мальчик?»
«Единственная зацепка, которая у тебя есть».